Радио «Вера» представляет. Места и люди.
Оптин и Пустыни выпустили книгу. Ее можно читать и перечитывать без конца, открывать на любой странице. С ней для тебя будет приоткрываться жизнь человека, посвятившего себя служению Богу. Так бывает, когда читаешь о святом человеке, как будто он стоит рядом и рассказывает тебе о себе. Просто, искренне, радостно. Мы часто не задумываемся о том, как мы живем. А здесь ты видишь жизнь такой, какой она может быть в идеальном мире, где правят любовь, вера, милосердие, сострадание. Ты узнаешь о том, как человек, пребывая на земле, может жить по небесным законам правды, истины, любви. В центре этой книги такой же, как мой человек, но отдавший всего себя, без остатка, в жертву Господу и людям. У него не было своего времени, дел, печалей. Вся его жизнь была печалью и заботой о ближних и любовью к Божьей Матери. Он служил ей самозабвенно, горячо, открыто. И владычица мира снисходила на все его просьбы, молитвы, пожелания. Авторы книги «Авва, помолись» Наталья Владимировна Скоробогатько, описавшая главные события пути иеродиакона Элеодора Гайриянса. И все те люди, которые оставили свои воспоминания об этом подвижнике, чей подвиг заключался в том, чтобы отдавать всего себя на служение людям тем даром, который открыл в нем Спаситель. Батюшка Элеодор так говорил об этом в своем прозрении. «Часто человек долго ищет себя». Так и я бродил по жизни лет до 40. Туда ткнусь, сюда. А потом Господь привел в лавру. И я все понял. Ну, раз понял, все, вперед. Так я принял монашество, остался там, в обители, стал молиться, как полагается. Вот тут-то и стали открываться тайны до премудрости нашего бытия, отношений с Богом. Вся наша жизнь в руках у Бога. Наладить отношения с Богом. Вот и все, что нам надо. Все остальное приложится. А какие плоды приносят эти правильные отношения? Каким бывает ответ человека на Божий призыв, мы можем узнать из воспоминаний о батюшке Элеодоре, тех, кто его знал. Дмитрий Лисенков, который много лет провел рядом с батюшкой, рассказывает, что отец Элеодор с огромной любовью относился к схиархимандриту Илию Ноздрину. Их совместные молитвы совершали чудеса, показывая силу Божию в единении любви.
Было видно их как бы любовь друг к другу, уважение друг к другу. Это чувствовалось, и они все время были рядом, особенно в начале. Я помню два случая связанных. Один раз мы вышли с монастыря, к нам подходит мужчина, говорит, отец Элеодор, вот вы помните меня? Он говорит, видите, я уже без палочки хожу. И я, говорит, сам военный хирург в Афганистане служил. У него был рак кости. И врачи поставили диагноз 3 месяца. Он говорит, я сам врач. Все понимал уже, говорит, ноги начали гнить. И вот, он говорит, попал к вам, к отцу Илью, вот вы, говорит, молились. И у меня, говорит, прошел, говорит, чудо, а ноги уже сгнили наполовину. Мне, говорит, потом уже в Германии вставляли спицы в кости. Никто не верил, что вот рак был 4-й степени. Говорит, я, говорит, сначала там на коляске, потом на костылях, потом, говорит, с палочки, а сейчас, говорит, видите, уже без палочки передвигаюсь. И вот смотришь, вот это вот живой пример молитвы, когда люди молятся. Да, второй живой пример, вот мы как раз в башню приехал мужчина, который, я так понимаю, в 90-х годах восстанавливал монастырь, в конце 80-х даже. И он тоже рассказывал случай, причем со слезами на глазах, тоже живой пример, говорит, тогда еще стиральных машин не было, и белье кипятили в тазиках. У него, говорит, дочка прокинула на себя кипяток, привезли в больницу, там, не помню, большой процент ожогов тела, и врачи говорят, вот у нас аппарат искусственного дыхания, он один, ребенок у вас не выживет. Мы, говорит, вот через 3 часа отключаем АТВЛ, потому что как бы другим нужно пациент, а это как бы не жилец. И, говорит, позвонили в монастырь. Это как раз, говорит, ваша служба. Отец Илья вот ему передали, то он выходит в Казанском, он сейчас, говорит, лежит девочка, под аппаратом АВЛ ее отключат. Давайте, говорит, все помолимся о ней. Все стали на колени и стали молиться. Девочка выжила. Там было куча потом пересадок кожи. Она, говорит, живет. Сделали много операций, но она выжила. Ее отключили от аппарата ИВЛ. Ты вот смотришь на это, смотришь вот на силу молитвы и вот понимаешь, как бы, да, все в руках Господня. Нужно верить.
Когда мы читаем жития святых, в которых описаны подвиги, труды и молитвы древних подвижников, всегда хочется узнать, а как герои нашего времени проходят свой путь духовной жизни? те люди, которые оставили после себя столько любви и радости на нашей земле? Братья монастыря отвечают на этот вопрос сдержанно и спокойно. Вот что сказал иеромонах Филофей Магеррамов.
Я могу сказать, что мы никогда не узнаем, чем он стяжал этот дар. Мы можем сказать, да, вот он там подвязался, вот он там не спал, вот он иногда сам проговаривался, как-то был такой уставший прям вообще. И он как-то проговорился, говорит, я 5 дней не спал, говорит, когда молодой был, как-то не замечал, говорит, а сейчас уже тяжеловато, а был ему 70 лет. Вот, но я не знаю, как бы, не могу вам сказать, это тайна, которая нам не откроется никогда. За что Господь ему давал такой дар? Мы знаем только одно из Священного Писания, что Бог дает свою благодать смиренному, Он дает ее за подвиги. Мы не вынудим Бога там дать благодать, там, если мы сделаем не 100 поклонов, а 200 или 300 или 500. Так не бывает, духовная жизнь, она как бы сложная в этом отношении. А за какое-то глубокое смирение, которое, вот, конечно, в нем проглядывалось, это смирение.
О том, что это удивительное смирение было свойственно отцу Илию и отцу Илеодору, сказал иеродиакон Тарасий Чич.
Конечно, несомненно. Они же, во-первых, всегда были вместе, очень часто были вместе. Отец Илеодор, несмотря на какую-то внешнюю такую могучесть, да, такую прям богатырскую крепость, он внутренне был очень смиренным человеком. И многие, даже я в свое время, можно сказать, приткнулся, что ли, тем, что вот на него смотришь, он такой строгий, там сейчас не подойти, там лишний раз ничего не сказать, думаешь, что он такой прям, знаете, бывают такие строгие люди, ты побаиваешься, лучше лишний раз не подходить. Но это до того момента, пока ты с ним поближе так не пообщаешься. И отец Илий, он был внешне такой щупленький, и уже по нему внешне было видно, что он смиренный и кроткий человек. Несмотря на то, что отец Леодор был такой внешне таким мощным человеком, и при этом он был кротким и смиренным внутренне. И вот это, наверное, смирение и кротость, оно их и объединяло, наверное, все-таки вместе. В общем духе они пребывали.
А вот что вспоминает об отце Илеодоре насельник обители иеромонах Нил Парнас, который на протяжении долгих лет жил с ним рядом в келье. Казалось бы, все просто.
Самое первое-то, наверное, ничего особенного не было. Я трапезе как был, просто кормил его. Он поначалу кушал довольно много, а потом стал совсем мало есть под конец. То есть он ездил в Шамрзин, потом заходил к нам в трапезную, говорит, покорми меня, то дома не поешь, не наешься. Вот. А потом он стал мало есть постепенно. Как бы он очень здоровый был, очень природа мощный, и поэтому он привык есть сначала, видимо, в мирской жизни немало, а потом путем следования постнического жития он стал мало кушать. Совсем почти ничего не ел. Ну, я помню, мы в соседней келье уже жили, я постоянно видел, что он там не спит. То есть, то читает что-то, какие-то молитвословия, то какие-то записки режет под формат, чтобы там их складывать. Много записок у него было. Ну, чем-то занимался, то иконщики подрезает. В любом случае, и ходил там до глубокой ночи где-то по монастырю, ходил там. Ну, как-то вот он старался не спать. Иногда в Веденском соборе напротив мощи батюшки Авросия он упадет на ковер, заснет, там поспит немножко. Так все время сном. Старался бороться с сном он.
Мне запомнилось, как иеромонах Филофей вспоминал о том, откуда у отца Илеодора накапливались записки и опоминовения.
Например, он заходил в алтарь, там была куча записок за упокойных, у нас вообще записок много. Ну, мы их прочитали, и потом записки на сжигание. Он все эти записки собирал, уносил с собой, еще служил дополнительно где-то там панихиду, еще что-то, еще раз их поминал. Я помню, как-то была заупокойная служба, соборная панихида после службы, значит, вынесли эти записки, все стоят их поминают, я понамарил, собираю эти записки на сжигание, и уже хочу уносить в алтарь, что-то неожиданно он меня так за руку взял, остановил, и говорит, сейчас их соберешь, и мне там в пакете оставил, говорит. Я знал, говорит, людей, которые эти записки до дыр читали, до дыр, ну и все. Вот такой я помню, так скажем. Что-то поделился он, так можно сказать, лично.
Но явным, главным деланием отца Илеодора, для всех видимым, примером, зажигающим и вдохновляющим сердца, была его пламенная молитва. Все паломники Оптиной пустыни помнят при жизни отца Илеодора и узнают сейчас по традициям, основанной пение акафистов в храме. Игумен Тихон Борисов и иеромонах Филофей сказали о том, как люди, только вставшие на путь воцерковления, реагировали на эти службы.
Один раз тоже был такой случай, уже кончилось богослужение, и одна женщина, которая мало церковная была, вот она исповедуется, и вдруг она что-то говорит, и чувствует, она слушает, что еще там происходит. А в этот момент был акафист, который читал вот отец Элиодор, тоже молились они. То есть служба закончилась, и громко начинается, очень празднично, акафист Божьей Матери. И она так говорит: простите, а вот это что такое? Я говорю: ну, понимаете, богослужение окончилось, но вот есть люди, которые еще вот дополнительно такое, то есть всем уже не нужно. И она говорит: а знаете, мне что-то вот это даже больше нравится, чем все остальное, которое было до этого.
Он очень любил молиться. Хотя он так и рос, он постоянно там мог во время молитвы там разговаривать по телефону, там еще что-то, но он очень любил молиться. Я помню, что я там, например, дежурил в храме, там служили акафист старцем, а служба акафист старцем, отец Элиодор приходил, вместе с нами молился на акафисте, потом акафист заканчивался, и он всем раздал книжечки с акафистом Божьей Матери Спасительницы Хлебов, и мы второй акафист пели. И вот у него была такая харизма, что люди не расходились из храма. Он как-то людей зажигал, что им было неутомительно, им было радостно, и даже у них было желание остаться вместе с ним, и это такая послужить. Это, опять же, тоже не каждый может. Другой там начнет это такая сочетать, но не все разойдутся, никто не останется, потому что, ну, все устали уже. А он как-то вот своей харизмой вот этой духовной зажигал. Люди оставались на этот акафист, он его служил, прям как полноценный молебен еще один. Какую-нибудь даже проповедь скажет очень простую. И все такие, как бы, если так, ну, современным языком, скажем, заряженные выходили.
Мне запомнилось в Оптиной пустыне, как в праздник Успения Божией Матери после погребения плащаницы, когда на улице уже было темно, монахи расходились по кельям, служба закончилась. А паломники, которых было очень много, в благоговении прикладывались к плащанице Пресвятой Богородицы, рядом с которой неизменно стоял отец Элиодор и пел «Царица моя преблагая, радуйся, невеста неневестная». Это могло длиться часами. Казалось, его голос объединял всех этих людей в одно целое. На земле, на небе ли они находятся, было уже непонятно. Как умел он дарить людям свое отношение к небу, к Богу, к Пречистой Деве. Как будто вся красота его души смогла вылиться, воплотиться в этом тягучем голосе необыкновенной теплоты и силы. И это был божественный дар Оптине.
Он очень дорожил службой, очень всегда любил молиться и любил служить. Именно вот диаконское служение для него, мне кажется, было очень важным. Он был, конечно, тоже украшением нашего богослужения, и это видно было. И ведь диакон – это такое тоже украшение службы, да, вот на фоне, допустим. Там не всегда диакон, диакон на праздничной службе, а так служба без диакона в простоте. И вот он был действительно украшением, и почему у него был как бы манера вот, произнесения, да, вот и к тени, она была очень, ну, вот, на мой взгляд, такая благородная, что ли. Вот у него был очень красивый голос такой, такой молитвенный, очень благородный, благодатный какой-то такой вот голос, и всегда, я думаю, что он доходил вот до сердец людей, они вот этого чувствовали, повторяли и молились вместе с ним.
Приезжая сейчас в Оптину, невольно вспоминаешь службы, которые проходили с отцом Элиодором. Когда ты стоишь, затаив дыхание, как будто вселенная разворачивается перед тобой в огромном иллюминаторе, неспешно раскрывая путь к свету. Наместника Введенского Ставропигиального мужского монастыря Оптино-Пустынь, викария Святейшего Патриарха Московского и всей Руси, епископ Можайский Иосиф Королев сказал о том, что отец Элиодор оставил в обители неизгладимый след своим диаконским служением, задав верный тон, подняв на очень большую высоту оптинские службы.
Акафист любил Богородице петь. Это вот усердие, служение к молитве, к Царице Небесной, к Божьей Матери. Вот это прям очень важная черта. И вот это люди видят, приходят на молитву с ним, весь храм молится. И сейчас это сохранилось традицией. И искренне вот это горение такое, оно к Богу, к Богородице, вот оно, человек это видит, и это передается. А вот значит, в нем это было горение. Не у каждого это есть, не у каждого монаха даже это есть. Кто-то расслабляется. А вот так вот сохранить до конца жизни это горение. Бывает, приходит в монастырь, он вначале подвиги несет, а потом расслабляется, охлаждается. Это плохо, потому что мы будем судиться по концу, к чему мы пришли в жизни. А он до конца жизни сохранил это горение к Царице Небесной, к Богу в своих молитвах. И это очень важно для христианина, для монаха, вот это усердие. И очень любил он Божью Матери, изображают сейчас отца Элиодора с кадилом перед иконами Божьей Матери. То есть вот эта любовь его к Царице Небесной, она очень ощущалась, и это прямо сейчас даже чувствуется, что люди приходят сейчас по праздникам вечером. После вечерней службы остаются. Сейчас эта традиция сохранилась. Вот заканчивается всеночная, она уже поздно. И вот после 9 вечера только начинают молиться, петь акафист Божьей Матери и другие песнопения Царицы Небесной. И это людей никто не заставляет, это уже в темноте после вечерней службы, уже ближе к полуночи. И люди вот, пришел человек, говорит, во, вот это вот настоящая служба, потому что люди искренне сами все стоят, поют, глаза у всех горят. И, слава Богу, традиция у нас здесь сохраняется. Батюшки приходят из Козельска, наш отец Давид, другие, все это продолжает служение отца Леодора.
Наверное, тайны отца Леодора, которые он совершенно не скрывал и всегда очень явно обнаруживал, это была его любовь к Божьей Матери, которую он смог передать всем тем, кто его знал. Она проявлялась в нем с самых первых лет его призыва к Богу. Монахиня Анна Сандросян, духовное чадо батюшки Леодора, рассказывала о том, как это осуществлялось в его жизни, когда он еще жил до прихода в монастырь в городе Загорске.
Он любил дарить Матери Божьей цветы, причем самые красивые. И это у него было всегда. Вот сколько знаю отца Леодора, он не мог войти в храм, чтобы он без цветов пришел к Матери Божией. Он последние деньги свои отдаст, но он купит цветы. И вот там были одни бабушка с дедушкой, у них, видимо, тепличка была такая небольшая, и они там выращивали цветы. И он у них покупал на улице. А потом он говорит, вам не надо сюда приходить. Я сам буду приходить, и все цветы, какие у вас есть, я их буду выкупать. Они говорили, какой завидный жених, мол, покупает невесте своей столько цветов в таком количестве. Интересно посмотреть на нее. Говорит, ой, она самая красивая, краше нее никого нет. И они все время поражались. Что это за такая счастливица, что вот такое внимание уделяет он? Потом прямо в один прекрасный день он им сказал, показал фотографию иконы Божьей Матери. Вот она, да, и вот так он покупал цветы вот эти.
Отец Леодор мог иногда полететь на один день на Афон, чтобы помолиться. Что это были за таинственные командировки батюшки? Наверное, ответ кроется в том, что игумени горы Афон является Пресвятая Богородица. И как некоторые едут в монастырь за советом к старцу или матушке-настоятельнице, так отец Леодор уезжал на Афон. Все вспоминают совершенно немыслимые истории, которыми сопровождались эти путешествия. Когда он входил в самолет в последнюю минуту. Когда приплывал катер, который уже не должен был подойти в этот день. Когда трап у парохода уже был снят. Отцу Леодору вдруг подвозили и перебрасывали рюкзак, забытый в аэропорту в Москве. А там были священные сосуды для служения на вершине Афона. А он и не сомневался, что все это успеет совершиться точно в срок, положенный Господом. Монахиня Анна вспоминала, что отец Леодор молился всегда. Иногда это не было даже видно. Он мог говорить по телефону, даже ругать кого-то. Но однажды она стала свидетельницей ночной молитвы батюшки. Наверное, для того, чтобы мы представили этого великана в развивающихся от быстрой ходьбы одеждах, спешащего навстречу людям с полными руками подарков, с цветами для Пресвятой Богородицы и Спасителя, святителя Николая, оптинских старцев, смиренно склонившегося на коленях в молитве за весь мир и каждого человека, просящего его о помощи.
Поездки были, мы ездили по горам там. Я, видимо, то ли устала, то ли что, я не знаю. И отец Леодор мне говорит, так, ты иди ложись отдыхать, девчата уберут со стола. Я пошла спать, просыпаюсь среди ночи, думаю, что-то там в зале свет горит почему-то. Захожу, а там стол не убран. Все лежит на столе. Думаю, боже мой, ну что ж такое? Думаю, ну ладно, пока все спят, я сейчас тихонечко уберу. И я когда потянулась, чтобы собрать стаканы, там тарелки, и вдруг я вижу отец Леодора на коленочках. Я когда так наклонилась, чтобы еще одну тарелку взять, я вот, он по эту сторону стола, вот там внизу, на коленочках. И я смотрю, лужа, понимаете? А я с этой стороны стола. Я когда потянулась, вдруг я его увидела его там, и я так встрепенулась, мне казалось, что я как бы... Ну, я не должна сейчас здесь находиться. И я пытаюсь вот эти стаканы как-то тихонько положить, а тихо не получается. Они как-то стакан об стакан ударился, и он поднимает глаза. Вот он телом был здесь, а духом его здесь точно не было. Потому что у него вот из глаз, знаете, как два ручейка, вот как ручеек течет, не останавливается поток слез, понимаете? Вот так течет и течет. Я поняла, что это вот лужи вот эти вот, которые там. Потому что он уже так с опущенной головой был. И он смотрит, а я как вкопанная вот так осталась. И эти тарелки держу, и не знаю, куда мне их положить. И он опять повернулся, опять голову опустил. Я тарелки положила на цыпочках. Попятилась назад, ушла. Утром я уже слышу, что все встали. А мне стыдно так. Мне казалось, что я заглянула в какую-то, понимаете, какая-то тайна, о которой я должна молчать.
Каким был отец Элиодор, наверное, можно теперь представить по многообразию всех людей, которые приходят к батюшке на могилку, украшенную феерическими букетами цветов, его духовные чады, как прежде сам батюшка, несут ему видимое проявление своей любви. И эта любовь ярко, действенно, ощущается всеми. Будто стоят теперь недалеко друг от друга две могилки с Херхем Адритеиле и радиакона Элиодора. И люди отходят от одного креста, прикладываясь к другому, получив утешение и там, и там. А батюшка еще любил петь акафисты в часовне убиенных братьев, иеромонаха Василия, иноков Ферапонта и Трофима. Еще ездить на могилку с схемонахиней Сепфоры Шнякиной, жившей в Клыково. Какая это была жизнь! Стремительный вихрь, закручивающий всех молитвой, делами, радостью. Многие люди вспоминают, что выдержать ритм жизни отца Элиодора было невозможно. Но в этом, наверное, есть загадка его служения. Оно было постоянным, непрерывным, как все, что он делал, не имеющим предела.
Думаю, Господь создал как раз отца Элиодора для того, чтобы... Вот он как раз огромное количество людей привлек к Богу прием. Вот этой своей деятельностью я понимал, что вот он не может по-другому. Вот он, если он остановится, ну, вот он умрет. Как бы. То есть он должен все время быть в движении, вот он должен все время кому-то помогать. Причем вот это делать неистово, торопясь, быстрее охватить, больше всего сделать именно для Бога, для Богородицы. То есть у него эта неистовость, она у него была. И поэтому это людей привлекало. То есть нас привлекает то, что мы не можем сами. И когда смотришь, например, как вот нужно жить, конечно, привлекает.
Дмитрий Лисенков вспоминал батюшку, как вспоминает своего родного отца, который был самым мудрым, сильным, добрым наставником в твоей жизни. Некоторые чады говорили о нем, что он был им, как мама. Присылал детям ботиночки, в одном из которых лежали носки, а в другом – крем для обуви. Эту книжку невозможно читать без слез. С каждой страницы на тебя обрушивается забота отца Элиодора. Так думают только о детях, своих родных, любимых, непослушных, своих дорогих детях – которых у отца Элиодора насчитывалось тысячи. Куда ни приезжали чады батюшки, их везде называли «элиодоровцы», потому что его все знали. Одна женщина, когда ей показали его в Оптиной, сказала: «Наконец-то я увидела человека, за которого молится весь наш город».
Люди читают с удовольствием, читают об отце Элиодоре. Всего даже не передашь. Вот этот дух очень тяжело передать, вот именно его служение. Идти рядом с ним, ну, куда-то ехать там, где-то обязательно надо служить там. Даже у нас родился, когда ребенок, супруга вот Николай, он родился, ну, слабенький, и мы его даже 40 дней не ждали, вот если Элиодор там звонит через буквально там 2-3 недели. Вы что делаете? Ну, вот там, вот дома, все, собирайтесь и приезжайте там в Подмосковье, будем крестить Николая. Ваш, а кто крестный? Крестный я, конечно же, говорит, буду. Как? Ну, все, ну, мы собрались, поехали, интересно так, крестить Николая, деревня Никольская, храм святителя Николая.
Ну вот как-то это удивительно, да, крестный отец. Наверное, он был крестным отцом для очень-очень многих людей.
Он для многих был крестным отцом, да. Опять же, крестный отец, ответственность, ну, на мой взгляд, да, и мне там, когда предлагали там стать крестным, я к этому очень понимаю, какая ответственность. Я как бы вот там, с отцом Элиодором даже советовался, там, батюшка там вот зовут. Крестный же это не подарки, там, не это самое, там, молиться нужно. И привести там младенца к Богу, молиться за него. И отец Элиодор тоже там его просил, он соглашался, чтобы быть крестным у людей.
Как всем нам не хватает отеческого тепла, заботы, любви, как сиротеет человек, когда уходят родители. Но появляются в нашей жизни люди, которые с таким теплом и участием относятся к тебе, вручая тебя в своих молитвах Господу, покрову Божьей Матери, что ты вновь чувствуешь себя чадом, сыном или дочерью. Можешь спросить, попросить молитву, пожаловаться. Такое необъяснимое чувство радости обретения духовного отца. Эта книга родилась, наверное, под девизом из послания апостола Павла «Поминайте наставников ваших». И она стала благодатным утешением для многих и многих людей. И когда не разговаривая с отцом Элиодором при жизни, они обретают его помощником и защитником на своем пути. Его плечо, его крыло, несущее тебя к вершинам молитвы, вручает в объятия святых, Божьей Матери, Спасителя. И слова «любите друг друга» были воплощены этими людьми в каждом их шаге. Кто не помнит огромный бронежилет, где лежало сотни крестиков, иконок, книжек, конфет и мандаринов, в котором отец Элиодор появлялся в любой точке Вселенной? Разве для встречи с ним теперь есть препятствия или расстояние? Не прошло и 5 лет после его перехода в вечность, а воспоминания об этом человеке с большой буквы как будто становится все ярче. Остались многие слова и наставления отца Элеодора. Мне запомнилось, на том свете первый вопрос будет: был ли ты на земле человеком? Я спросила Дмитрия, а батюшка когда-нибудь отдыхал?
Вот он отдыхал в общении. Мы, ну, общались до, всегда как бы до ночи. И ему звонили там часто, там еще что-то. Он там что-то рассказывал, что-то у него спрашивали. У него всегда было общение. И всегда кто-то, не было такого, что там он один. То есть всегда кто-то приезжал, там что-то с какими-то проблемами, там еще что-то. Люди как-то там старались там что-то подчеркнуть. Опять же, у отца Элеодора, знаете, вот была такая чаша любви, которую Господь все время наполнял. То есть если вот у кого-то, как говорится, вот стопочка, да, вот он выплеснет на человека любви. Вот любви отца Элеодора хватало на всех. У меня, допустим, какие-то были там эти сложные времена. Я знал, я ехал в монастырь, мне достаточно день там было, там ночь переночевать, там прожить там рядом с отцом Элеодором. Я подпитывался этой любовью, этой энергией, еще и уезжал обратно. И вот этой любви хватало на самом деле на всех.
Дмитрий поделился, что тираж книги «Авва, помолись» практически разлетелся. Уже планируется новая книга, в которой многие тоже хотят принять участие. Потому что это не просто книга. Это такое праздничное торжество. Торжество православия. Огромный пир веры, на который приглашаются все те, кто по-настоящему любит батюшку Элеодора. Любит Оптину пустынь, любит храм, любит людей. Отец Элеодор как-то сумел объединить всех, и каждый хотел бы, чтобы он вошел в этот круг, в это сообщество, в этот мир церкви, такой разнообразный, яркий, удивительный, невероятный, где каждый человек раскрывается с самых лучших сторон, в нем пробуждаются самые прекрасные дарования, он обретает чудесные свойства. Как драгоценный камень сияет своими гранями, играя на солнце. И Элеодор – это дар солнца, солнце правды, Христа, который подарил нам этого неугасаемого своим сердечным пламенем любви Ира Дьякона, батюшку Элеодора, зовущего на молитву своим протяжным, глубоким, красивым голосом, в котором так гармонично раскрывались все переливы и оттенки его самых нежных отеческих чувств, доброты, заботы, дерзновения и любви. К Господу, к Божьей Матери и к каждому человеку. Вечная ему память.
Места и люди. Радио «Вера» представляет. Места и люди.
В 1947 году в послевоенном Баку родился мальчик. Его назвали Юрием. Младенец был слабеньким. Его бабушка Мария двухмесячного малыша принесла в храм и крестила в честь великомученика Георгия Победоносца. Мама Юрия, Евгения, должна была выйти на работу. И бабушка забрала ребенка к себе в город Кизляр. Так началась жизнь известного повсюду в России и за ее пределами Ира Дьякона Элеодора Гайриянса. Бабушка отца Элеодора, которая родила 22 ребенка, по словам батюшки, вымолила весь их род. Теперь эту эстафету молитвы за весь род православных христиан несет уже в вечности старец Элеодор. Он стал отцом, наставником, аввой для тысяч верующих, Это начинаешь понимать в Оптиной пустыне, когда попадаешь на могилку батюшки. Почивший в 2020 году, он собирает свои молитвы под покров Божий все больше и больше людей. Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Анна Шалыгина. Сегодня мы вновь едем в Введенский Ставропигиальный мужской монастырь к старцам. А оптинские старцы в каждом насельнике монастыря выжигают свой заветный огонек. Но сердце отца Элеодора он разгорелся таким пламенем, что согревал не только переступавших порог Оптиной пустыни паломников. Отцу Элеодору, казалось, было мало и всего мира, потому что он был уникальным, невероятным человеком. Его пламя любви продолжает гореть, согревать и освещать жизнь всех, кто о нем узнает. В этом году об отце Элеодоре начинают узнавать и те, кто его никогда не видел. В издательстве «Оптиной пустыни» вышла книга «Авва, помолись», тираж которой разлетелся настолько стремительно, что уже собираются новые материалы для ее продолжения. И каждое воспоминание в этой книге начинается словами «Отец Элеодор был». Об этом замечательном подвижнике вспоминают сегодня братья монастыря и духовные чада батюшки Элеодора. И все говорят о нем с чувством какой-то внутренней радости. Таким он всем запомнился – ярким, горячим, радостным, любящим. Вот что сказал скитоначальник Иоанна Пресвященского скита игумен Тихон Борисов.
Один из представителей оптинской такой плеяды нашего времени, человек, ну, действительно харизматичный, очень глубокий, безусловно, очень интересный, но, конечно, особенный. То есть подражать вот ему это, ну, как бы бесполезно. Или понять его даже, понимаете, это вот действительно уникальный какой-то человек. Но мне кажется, что вот это его какие-то особенности его характера тоже, да, вот это какая-то открытость людям, вот это какой-то оптимизм, вот это какое-то всегда огненное какое-то слово, которое у него всегда было на устах, ну, вот особенности его, да, и когда все это в Боге, все это в молитве, все это в каком-то вот таком пространстве благодатном, это вот как бы рождает вот такую, ну, особую какую-то атмосферу для людей и для него, и было видно, что он вдохновлен вот этой внутренней благодати, и что ему всегда хотелось вот как бы вот с утра и до вечера делать добро. Встречаться с людьми, ему, мне кажется, даже вот ему не хватало вот Оптиной пустыни, вот как не хватало ее как бы, ну, таких вот и физических как бы маленьких размеров, да, и какой-то вот он был такой какой-то тоже вселенский человек, и я думаю, что если бы он там был владыкой, он бы там тоже какой-то еще ему хотелось бы каких-то вот пространств духовных, вот этих новых людей, встреч, помощи.
Когда бабушка отца Элеодора заболела, он приехал в Кизляр, завернув ее в одеяло, принес на вокзал и тогда ехал с ней в поезде в Баку. Там он дома в течение 2 месяцев выхаживал ее, поил из ложечки, растирал коченеющие ручки и ножки, и она прожила еще 3 года. Семья иеродиакона Элеодора очень талантливая и яркая, и все дары, которые вместила она в многочисленных братьях и сестрах, как будто различными гранями украшали жизнь отца Элеодора. Мы беседовали в Оптиной с монахиней Анной Сандросян. И она рассказывала о родном городе – Баку, семье батюшки и о том, каким он был.
Мама его была очень образованной женщиной. Она в совершенстве в те годы, она 23-го года рождения, она в совершенстве владела китайским языком. Она была очень образованной. Вообще, это такой род у них – скульпторы, музыканты, художники. Поэтесса у него сестра есть тоже двоюродная, она еще до сих пор жива, Наталья. Понимаете, у них такой разносторонний род. У них даже одна из сестер мамы, отца Элеодора, она приняла монашество. И очень-очень давно. Где-то в одном из московских монастырей, по-моему, даже в Новодевичьем. И она посвятила себя Богу. Там он учился, каникулы, конечно, он проводил у бабушки в Кизляре. А в то время, когда он ездил к бабушке в Кизляр, до 6 лет вообще он жил у бабушки. Мама приезжала, ну, раньше как? Когда люди уходили в декрет, там же практически не было особых, чтобы ты могла, как сейчас, воспитывать ребенка до какого-то определенного возраста. Все было намного строже и короче дни были эти кратковременные отпуска. И вот когда он там жил у бабушки, там был такой, знаете, большой двор, и в этом дворе жило сразу несколько семей и много детей. Частный сектор такой. И там у них 2 монахини жили, которые в годы хрущевских гонений прятались в разных местах. И вот 10 лет там монахиня Елена, а имя другое я, честно говоря, не помню. 10 лет – это немалый срок. Они там жили. И я так думаю, что отец Элеодор наверняка видел, как молилась она, как они себя вели. Все это видел он. Как бы ни было, это все он, как ребенок, всегда вбирал все это в себя. А потом, когда наступил период школы, учебы, мама его забрала к себе, и он ездил туда. На каникулы приезжал только к бабушке. Бабушка приезжала, потому что он очень был привязан к бабушке своей. Мама по-прежнему работала, трудилась. Знаете, он был очень способным ребенком. Ему все давалось легко. Ну, конечно же, как любой мальчишка, любил гонять и футбол, и спортом занимался, всем этим. Был очень активный.
По воспоминаниям самого отца Элеодора, родной Кизляр был для него вольницей. У меня была шевелюра, как шапка, весь кучерявый, черный, как цыган, и рубашка до колен, военная гимнастерка. А штанов не было, у меня там была деревня. Утром встал на лошадь и пошел гонять там всех. На лошади, как заскочишь на центральную улицу, эх, ребята, свобода! Эта внутренняя свобода отличала отца Элеодора всю жизнь. Он как-то не вписывался в определенные рамки, всегда их разрушал. И уже в монастыре делал все сверх меры, сверх правил. А проявлялось это в помощи братьям и паломникам. Вот как вспоминает иеромонах Нил Парнас первые годы в обители.
Ну, с самого начала его... Ну, как в книжке там описано, как он сюда попал, ну, вот его отец Кирилл просто отправил в Оптину, и он был помощником эконома, он понимал, что кто-то едет в Оптину, это не как сейчас автобусы, тогда надо, кто-то ездил до Сухиничи, потом надо было ехать как до Козельска, до Оптины, и он специально машину отправлял будущим экономом, чтобы людей с вокзала забрать, привезти в Оптину, строить, просто заботился. Никогда никто об этом никогда не заботился, чтобы так людей кого-то встретить, поломка приезжих, неизвестно кого. Он заботился уже даже об этом. Здесь во всех всегда заботился. Заботился, что кто из нас покушал, не покушал, там, если не покушал, что-то дать. То есть всегда во всех заботился. Я в пекарне работал. Мне было тяжело там очень одному ночь. Оттуда пекарня была не в монастыре, за оградой. Так вот, и он туда приходил и помогал там. 2 часов ночи со мной был, чтобы мне не было одиноко там. Это почти каждый вечер он приходил помогать. Для всех, кто попадался, всех он заботился. То есть вид идет, человек, ты что, приехал, зачем, куда, и там поел ли, и начинает каждый человек там. Что-то обращаться даже к нему не надо было, он сам там ко всем обращался, всех заботился.
Ну вот братья знала, что если что-то надо, надо отца Элеодора попросить.
Я же знал, все что-то от него получали по много раз, по 100 раз. И деньги всякие, там, и одежду, и что-то из утешения такого съедобного. Всем по много раз получали помощь. Так, каких-то особых бесед я не помню, что были с время, что-то молитвы какие-то читали.
Отец Нил поделился тем, что когда отец Элеодор приходил к нему помогать в пекарню, он сразу предлагал почитать акафисты, псалтирь, Евангелие. Редко о чем-то просто говорил. А насельник обители иеромонах Филофей Магеррамов вспоминал, что иногда он мог подойти, что-то кратко сказать, и этого было достаточно.
Мы с братьями сами часто отца Элеодора вспоминаем какие-то случаи, просто за чаем там где-то сидим, беседуем, вспоминаем. Я помню, такой был случай. Мы стоим в алтаре, там я диаконом был, всеночное обдение в Казанском храме. Ну и мы стоим, ждем, пока служба начнется, уже облачились, стоим у престола. И подходит отец Элеодор, у него такая манера была. Он как-то там ни привет, ни здрасте, ничего. Раз подойдет, что-нибудь просто скажет. И он к нам подходит такой и говорит: 7 лет уже прошло. А я прям запомнил очень ярко почему-то это. Но он подошел и такой говорит: в этой жизни мы только сеем, жать мы будем там. И пальцем наверх показывает. Вот, то есть смысл был такой, что как бы награды от того, что ты делаешь, ну как бы не жди. Ну как бы все сказал и все. Вот, но это прям как-то запало в душу. В этой жизни мы только сеем. Помню, еще там крестный ход был. Там мы-то только послушники были. Может, у нас там вид какой-то грустненький был. Не знаю, мы что-то стоим такие все, поникшие. И тоже отец Элеодор подходит, не привет, ничего. И начинает анекдот рассказывать сходу. Отец к сыну подходит и говорит: сынок, завтра вот у тебя будет свадьба. Ты, говоришь, женишься, и ты наконец-то поймешь, что такое счастье. Но будет уже поздно. Поэтому, говорит, только монашество. Сказал и ушел. Ну, мы так посмеялись там. Иногда так смеялись просто над чудинками его. Так, ну, если так можно выразиться, там, например, идет крестный ход, а он идет параллельно тоже с крестным ходом, там крест, кадила, пару чат его своих. Мы так тоже улыбаемся. Он как-то отдельно еще там своим каким-то крестным ходом идет. Ночью по монастырю ходил кадил. Бывает, там в баню мы ходили, а нас в баню пускали после монахов, когда мы еще трудниками были, то есть мы там часов в 12 ночи, по-моему, приходили. Выходишь, и тебя встречает отец Элеодор с кадилом, там, кадит там. То есть он как-то вот такой своей жизнью жил, таинственный. Чего его там заставляло ходить ночью с кадилом? Какой-то огонь внутри горел у него там.
Иеромонах Филофей поделился тем, что этот огонь иеродиакон Элеодор пронес через все свое служение до конца. Его ревность о Боге не угасала, а возрастала. Вспоминал постоянное внимание батюшки, его утешение, подарки. Но главное, что для всех было примером, это то, как отец Элеодор молился. Книги, составленные из воспоминаний о батюшке, братья монастыря, духовных чад, паломников, так и названный «Ава, помолись», сохранился образ человека, который всегда и везде совершал молитву. Все помнят его служение акафистов после вечерней службы, молебнов в часовне убиенных братьев, иеромонаха Василия, инков Ферапонта и Трофима, наместник обители, викарий святейшего патриарха Московского и всея Руси, епископ Можайский Иосиф Королев сказал о том, что отец Элеодор не только подавал пример, но и объединял всех своей молитвой.
Конечно, на человека влияет не столько слова, сколько поступки людей окружающих, людей, которые являются образцами. И заходя в монастырь, человек, как вы говорите, не видит мрачного какого-то строгого монаха, строгого, от которого можно напугаться, а видит эту доброту, эту любовь, это сияние, эту улыбку. Это дорого стоит. Вот именно вот это больше всего на людей влияет положительно. И воцерковляет через это много людей. К Богу приводит именно вот такой пример. Когда в человеке люди видят Христа как образец, вот это сияние, вот эта сила, источаемая от человека, вот как раз она чувствуется без слов на расстоянии. Когда к человеку подходишь, а в нем эта духовная мощь такая. Вот. И одно слово какое-то, но оно имеет большую силу. Оно может быть такое незначительное, но оно перевернуть может душу человека. Да и само присутствие, да и взгляд, да молитва. Рядом находиться с таким человеком. Значит, в отце Элеодоре это было, получается. Он стяжал это, как он стяжал. Стяжал своими многолетними трудами в обители. Выполнение послушаний, отсечение своей воли, молитвой. Да, где-то это выходило за рамки каких-то уставов, строгих таких, да, дисциплинарных таких вещей. Но он в душе все равно смирялся, был смиренным, терпеливым. И мы видим плоды, а плоды видим в том, что в погребении отца Элеодора сколько людей было. Это до этого никто не может вспомнить, чтобы на погребение столько пришло людей, полный монастырь был, да. Сильный показатель такой. Духовность человека, любви к человеку, усопшему, ушедшему, да, с отцом или можно в чем-то сравнить, да. Оно не прерывается, почитание отца Элеодора, оно с самого начала вот, идут люди, группа людей есть. Это же очень дорого стоит, когда объединяет человек и не только при жизни, но и после смерти. Нас же все пытаются разъединить какие-то расколы и внутри там монастырей, даже в церкви пытаются враг разделять. А объединение – это очень важно людей. И получается, отец Элеодор объединяет, они все приходят, между собой общаются, дружат. Это тоже очень важно. В этой нашей среде бывает не хватает. И общинка такая создается. Это и как духовенство его ценило, любило. Вся его миссия была огромная, помощь людям. И вот это объединение. Он иногда они просто собирались где-то в Козельске при жизни, да, с отцом Элеодором. Это очень важно, вот людей объединить. Это людям не хватает такого наставничества, пасторства, общинности, не хватает. И вот это очень важно, что если Элеодор создавал эту общину, и она не распалась после его смерти, вот это вот ключевое.
Отец Элеодор в начале 80-х годов преподавал живопись в Абрамцевском художественном училище, был там водителем у директора, потом занимался строительством. В книге есть рассказ о том, как он пришел в храм, точнее в монастырь, в Лавру. Он вспоминал, что 2 года, живя тогда в Загорске, ездил мимо и ни разу туда не заходил. А тут в день памяти своей мамы оказался у ворот Троицы Сергиевой Лавры. Монахиня Анна вспоминала, как-то повлияло на отца Элеодора.
В один прекрасный день, когда у отца Элеодора мама была годовщина смерти, и он заехал в сервис вот рядом с Троицей Сергиевой Лавры, и они говорят ему, что ты такой-то грустный, да, ведь сегодня день годовщины смерти моей мамы. Он говорит, ну давай, пока мы будем чинить, ты пойди там бутылочку принесешь, поменем маму. И, говорит, заодно, говорит, зайди в монастырь, свечку поставь. Ну и он пошел. Куда идти, что идти, не знает, как это все сделать. Видит, идет какая-то бабушка. Он ей, значит, деньги сует, чтобы она поставила свечи. Но она, видно, бабушка такая была воцерковленная. И она ему говорит, нет, милок, давай пойдем, ты сам поставь. Одним словом, она его так это... И когда он зашел в храм, а там была служба. И когда он услышал, как они поют «Апосток по соку», и художественно он был одарен. И музыкально он, когда услышал это пение... Он забыл вообще, где он, что он и как он, куда он должен идти. Он настолько растворился во всем этом. Он сам потом говорил, я не мог, я стоял, Я не понимала, где я нахожусь. На земле, на небе. Где я, что я? И вот эта бабушка вот такая мудреная, она это все просекла и говорит: ну, милок, давай я тебе дам книжку, почитаешь там, еще что-то, ты приходи.
Как преображает человека встреча с Богом. Иногда она готовится долгие годы, казалось бы, без участия самого человека. Но всегда она совершается тогда, когда он к ней внутренне подготовлен. Мне посчастливилось познакомиться с человеком, принявшим большое участие в создании этой книги об иродиаконе Леодоре Горельянце, которая повествует не только о вехах жизни отца Элеодора. Как после своего чудесного прозрения он стал духовным чадом архимандрита Кирилла Павлова. Как старец Кирилл направил его в Оптину. И он рыдал, потому что не мог себе представить жизни далеко от своего духовного отца. Но когда он увидел старца Илия, он совершенно по-детски отдался в послушание этому человеку, став ему и помощником, и утешением. Дмитрий Лисенков, приехав в Оптину пустынь и увидев отца Элеодора, сразу же доверился ему и нашел такую поддержку, что жизнь разделилась на две половины – до и после этой встречи. Так он и прошел с отцом Элеодором до конца.
У меня вообще была смешная немного история. Был товарищ, должен денег. Он все переживал, вдруг помру, не отдам, как бы это. И решил меня спасти, привезти в монастырь. И это был вообще не церковленный. И привез в монастырь, познакомился с отцом Элеодором. И вот батюшка как-то сразу принял. Сказал: оставайся в монастыре, поживи. Ну, я пожил там дня 3-4, вот уехал в Москву. Вот у меня там год-два, наверное, было такое скитание туда-сюда. И вот мы так вот познакомились. И вот как-то вот отец Элеодор меня приобщил. Как-то вот вытащил из этой ситуации, еще все, слава Богу. Как-то вот так все произошло.
Дмитрий вспоминал свое первое впечатление об отце Элеодоре.
Первое впечатление, во-первых, ну, увидел высокого мужчину, восточной наружности. А первую встречу, кстати, очень хорошо. Помню, когда я приехал в монастырь, где-то я, наверное, дня через 4 к нему уже подошел как раз. Я говорю: батюшка, давайте вы будете моим духовным отцом. Он говорит: ну, да-да, буду, все, как бы это сам. Хотя тоже тогда не понимал особо, что это такое.
Сердце так расположилось.
Да, сердце так расположилось. Чем привлек? Не могу сказать. Вот, ну, во-первых, в монастыре, особенно рядом с ним, время как-то пролетало быстро. То есть нужно поехать туда, там, помочь, отвезти там что-то там в богадельню, что-то там в детский дом, что-то мы там все время кому-то что-то помогали там. С этой сумкой я его сумку носил, все время ее пытался облегчить. Все время что-то я там перекладывал, что-то доставал, что-то не нужно, как бы это сам. Потом через 2 часа она все равно была всегда полная. В общем, так у нас все происходило.
Если взять в руки огромный драгоценный камень с 1000 граней, каждый из которых отражает разноцветные солнечные огоньки, радости, тепла, света, это будет книга об отце Элеодоре, составленная из воспоминаний о нем. Ее можно читать с любой страницы, и тебя как будто подхватывает какое-то радостное облачко и кружит по вселенной. Рассказать о том, где побывал и что успел сделать отец Элеодор в своей жизни – не хватит и 24-часовой программы. Он говорил так: всем надо обязательно использовать то время, которое Господь отпускает каждому человеку, 24 часа в сутки. И все это он осуществлял своей жизнью. Для меня сложился такой многогранный образ батюшки, что передать его словами очень трудно. А с другой стороны, очень просто. Он был всем больше, чем отец. Это был собирательный образ отца, самого доброго, самого заботливого, самого мудрого, самого честного и сильного. И он был всегда рядом. Дмитрий рассказывал, как иногда это осуществлялось.
Интересно было вот у нас в этом плане, я чувствовал духовную связь. Несколько было таких примеров. Поехал Сергиев Посад, ну, в ту сторону, и заехал в Лавру. И вот хожу по Лавре, приложился к отцу Сергию. И вот хожу и думаю, сейчас бы отец Элеодор бы позвонил, хотя вот мы там не разговаривали недели две, думаю, ну что вот он мне будет звонить. Ну, думаю, сейчас хожу, сейчас бы вот он позвонил со своим любимым вопросом: Дима, ты где? А я сказал: а я в Лавре. И он сказал: какой ты молодец. Через 5 минут раздается звонок: Дима, ты где? Я говорю: я в Лавре. Он: да, о, какой ты молодец.
Сколько людей могли бы сказать, что они чувствовали, что для батюшки они самые дорогие, самые близкие духовные чада. Так говорили об оптинских старцах, что когда человек приходил к преподобному Амвросию или преподобному Антонию, он чувствовал, что он для него самый любимый. Как смог вместить отец Элеодор столько людей, об этом мы беседовали с игуменом Тихоном Борисовым.
Конечно, какие-то вот помогают таким людям, ну, вот какие-то внутренние особенности характера, темперамента, который заложен, безусловно, тоже у него был такой, как бы, ну, тоже восточный какой-то, да, но это постоянная такая работа над собой, молитва и вот желание. Вот я думаю, что он, ну, просто с утра до вечера вот именно вот и молился, и искал вот, кому нужно сделать какое-то доброе дело. В келье как-то к нему зашли тоже так это, я думал, что у него такой вот, знаете, такой человек, и думаю, что у него так в келье такие завалы, вот так вот там, ну, там книги там все. У него очень, очень аккуратная келья была, я даже удивился, так все. Такая нестяжательность, даже, по-моему, точно не помню, по-моему, кровати не было даже. Ну, как-то так вот удивительно. Ну, в общем, живой, горящий, радостный, молитвенный человек, который жил все время с мыслью вот помогать людям. Вот мне так он запомнился каким-то таким вот.
Насельник обители иеродиакон Тарасий Чич сравнил отца Леодора с евангельским образом Марфой, сестры Лазаря, которая проводила много времени в трудах и заботах.
Отец Леодор, как он говорил, я, говорит, Марфа. То есть, если Марии молятся там, да, сидят у ног Господа нашего, я, говорит, хотя бы как Марфа буду там в служении ближним, хоть, может, так, говорит, спасусь. А он, где был отец Леодор, там всегда был праздник, можно так сказать. Потому что если много народу в каком-то месте кучкуется, значит, где-то отец Леодор рядом. Обычно его окружало очень много людей. Все эти конфетки, яблочки, которые, книжечки, иконочки, которые он раздавал. Ну, и уже, наверное, не раз об этом говорили, что как бездонные карманы, как не полезет, то конфеты достанет, то яблочки. Откуда они вот там появлялись? Ну, каждый раз что-то, какие-то утешения. Кадила неугасаемая, которую он постоянно с собой носил. В любой момент мог достать, покадить, как будто бы оно не угасало там под мантией. Но отец Леодор, конечно, если отец Ильи был молитвенник, да, он как бы в такой в тишине, а отец Леодор, наверное, все-таки как, наверное, такое братское плечо, которое можно было опереться, потому что он всегда был на виду, всегда был рядом. В любой момент можно было к нему подойти, что-то сказать, спросить, да, или просто там рядом походить, там акафист почитать. Но сейчас он уже с нами, но не здесь.
Об этом бесконечном потоке помощи отца Леодора всем, кто встречался ему на пути, сказал иеромонах Нил Парнас.
Отец Леодор – уникальная личность, поэтому мерками нашими его не померишь. То есть непонятно, кто он все время с бабками. Говорит, надоели мне эти бабки, типа, вот, а все равно с ними целый день, потому что их надо покормить, устроить, там, встретить, отправить, снабдить всем необходимым, там, с детьми. Плюс еще все эти приюты, все эти храмы, которые он устанавливал. Ну, я не знаю, как может заниматься одновременно такой деятельностью. Целый день, ночь мотаться где-то и чем-то заниматься. Просто энергия, конечно, такая недюжинная была. Но в книжке там об этом много написано. Храмы помогал восстанавливать, приюты, богадельни всякие, там больницы посещать, угощать всех. Здесь всех угощать, там, ну, везде. И одновременно и на Афоне много раз был в Иерусалиме, где он только не был. Там и в Москве, и везде, и в таких городах периферийных. Везде он все время был, постоянно где-то ездил, постоянно всем деньги там давал и так далее, все помогал, всех одевал, всех кормил. Я не знаю, как это будет деятельность. Одно, наверное, тысячное дело того, что он там сделал, не укладывается.
Дмитрий Лисенко вспоминал, как ждали батюшку Леодора в Шамардине, в богадельне.
Для меня всегда была умилительная картина, когда мы приезжали в Шамардин, в богадельню. И вот бабушки, которые там лежат, старые монахини, которые Шамардин восстанавливали, которым там по 90 лет, там по 85. И вот мы только заходили, богадельня там справа находится, там отдельно двухэтажное здание. Мы заходили только на первый этаж, отец Леодор с кадилом. И вот эти бабульки там, отец Леодор, сразу проносился слух, что пришел отец Леодор, и они там кто с палочками, кто на костылях там выходили, выползали из своих вот кель, палат, навстречу отцу Леодору, чтобы он покадил, зашел, чтобы он каждый там просто прикоснуться к нему. Такая умилительная картина всегда была. И Шамардин, вот отец Леодор относился очень так. Богодельня он никогда не забывал, и вот монахи не стали отвечали ему искренней любовью. Просто все, батюшка приехал, все. Батюшка, вот у нас покадите, зайдите к нам.
В этой книге об отце Леодоре есть множество рассказов о том, кому помогал батюшка. В его списке ежедневных попечений были и бедные семьи в городе Козельске, цыгане, молодые священники, служившие на приходах по всей России, куда отправлялись деньги, продукты, машины, стройматериалы, духовные чада по всему миру, оптинские монахи, насельники Афона, бомжи повсюду, где бывал батюшка, которых он приезжал и кормил. А в Козельске даже договорился с моргом, что будет их хоронить за свой счет. больные в больницах, мамочки в роддомах. Мне запомнился рассказ одной матушки о том, когда они с батюшкой учились в Твери. Отец Элеодор приехал к ней в роддом, проник туда, привез шаль, теплые носочки, мед. И когда все это он бережно выкладывал на кровать, врачи, санитарки, роженицы, видевшие это, рыдали от той отеческой теплоты, которая, как манна небесная, покрывала всех в этом роддоме. Как описать любовь этого человека, которая как небесным покровом защищала тебя от всех невзгод и проблем? Их не было, когда рядом был отец Элеодор. Он вырастал, как глыба на пути, со своим зажженным кадилом, со своим голосом, раскрывающим двери для Божьей милости, Божьей благодати. И к нам он врывается с таким же неудержимым желанием поучаствовать в нашей жизни, помолиться за нас. Послушаем, как иродиакон Элеодор молился Божьей Матери, призывая Пресвятую Богородицу покрыть своим амофором всех стоящих, молящихся, думающих о своей жизни, о своих близких, о себе, в своем месте на этой земле и в вечности. Оставайтесь на волнах Радио Веры. Через несколько минут мы продолжим нашу программу об иродиаконе Элеодоре Гайриенсе.
Царица моя преблагая, надежда моя Богородице, приятели счастливы и страны предстательницы, скорбящих радости, победимых покровительницы, зрищи мою беду, зрищи мою скорбь, помози мне, яко
места и люди.